Как огромна, как страшна, как прекрасна русская история. И как там все близко. Знаете, мы и государей своих любим, но дела те государи, самые великие и самые любимые в народе государи, творили сплошь и рядом дичайшие иногда. И чтоб у людей, способных еще глядеть глазами и слушать ушами, картина прояснилась, мы расскажем несколько познавательных историй о делах минувших. Вдруг вам интересно, родня? Наверняка вы не раз слышали или читали подобные разговоры. Как стояла нерушимо тысячелетняя Святая Русь, но случился 1917 год, и Святое Царство рухнуло. И вот человек откуда-то из-под руин этого царства сообщает нам это. Хотя и сам не похож на того, кто находится под руинами. И образование хорошее получил наверняка в свое время, советское, а то и ордена имел за прилежную службу. И тем не менее, про руины рассказывает и про Русь святую не по лживую. Это, знаете, можно говорить только если историю Руси России изучать по тоненькой книжечке с картинками, не слишком погружаясь в детали. Потому что если погрузишься, то будешь там посреди этой истории не по колено в крови ходить, а по самые брови. И это не значит, что Русь не святая. Она святая, родина наша. Святая долготерпением своим, совершениями своими, своими порывами, взлетами, готовностью умереть за други свои, за счастье человеческое и за правду Господнюю. Как мы ее понимали, эту правду. Но нам-то то и дело рассказывают, что там на Руси святой государи ей правили один слаще другого, один чище другого, один добрее другого, пока им злые демоны на смену не пришли. Знаете, мы и государей своих любим, но дела те государи, самые великие и самые любимые в народе государи, творили сплошь и рядом дичайшие иногда. И чтоб у людей, способных еще глядеть глазами и слушать ушами, картина прояснилась, мы расскажем несколько познавательных историй о делах минувших. Вдруг вам интересно, родня, чтоб когда нас в очередной раз начнут патокой поливать, мы все-таки сохраняли здравомыслие и знали, что в истории нашей всегда все было непросто. А не только в 20 веке все было непросто. И что если какой велеречивый человек начинает очередной монолог со слов «пришли злые демоны и порушили Русь святую», человек этот, к гадалке не ходи, жулик и преследует какой-то свой корыстный интерес. А у нас интерес другой – вспомнить, как бывало, чтоб поменьше печалиться о тщете земной и побольше о вечном думать. А вспомним мы нынче вот о чем. 28 февраля 1690 года родился Алексей Петрович Романов, сын Петра Великого и первой его жены Евдокии в девичестве Лопухиной. Крещен Алексей Петрович был 5 марта, а наречен в честь своего деда Алексея Михайловича Тишайшего Романова. Крестным отцом сына Петра Алексея Петровича стал патриарх Иоаким. Но, увы, ни крестный отец, ни покровитель небесный преподобный Алексей, человек Божий, поминаемый нами 30 марта, не уберегут царевича от страшной судьбы. Отцу его Петру в ту пору было 18 лет. А матери Евдокии в девичестве Лопухиной 20 лет. Так все начиналось. Будущий император Петр женился по настоянию матери. С невестой увиделся впервые уже под венцом. Прожив месяц с женой, Петр, влекомый великой своей энергией, отбыл строить флот. С тех пор он будет видеться с женой наездами, наскоками и никогда с ней надолго не оставаться. В 1691 году Евдокия родила ему второго сына, названного Александром, но этот сын вскоре умер. Отец, молодой русский царь Петр, на отпевание не явился. В 1693 году Евдокии случилась третья беременность, но мальчик Павел умер сразу после рождения. Петр той же зимой уехал в Архангельск, решив добраться морем до Словецкого монастыря на яхте «Святой Петр». Попали они тогда в страшный шторм, и смерть казалась всем неминуемой. Архиепископ Афанасий, бывший в том плавании, видя, что гибель совсем близка, предложил Петру приобщиться святых тайн. Петр согласился, благо управлял яхтой опытный лоцман, поморский крестьянин Антипа. Петр сунулся было к нему с советами, как справиться со стихией, но был послан прямым текстом и, заметим, не обиделся. Антипа сумел добраться к берегу. Петр на берегу самолично вытесал крест, который на севере называют обетным. Петр дал обещание обязательно поклониться мощам своего святого в Риме в благодарность за спасение. Однако надпись на кресте Петр сделал от чего-то по-голландски. Это уже кое-что о нем говорило. Петр тогда уже в любое свободное время пропадал в немецкой слободе, где были у него замечательные иноземные друзья, от которых он набирался и доброму, и разному, и где между рождением второго и третьего сыновей от жены Евдокии появилась у него любовница Анна Мунц. Петра все больше тянуло к нравам и повадкам европейским, и все сильнее его раздражали русские традиции, казавшиеся ему негодными, старообразными, дикими. Все это, конечно, не нравилось очень многим на Руси. В 1698 году, когда Петр был за границей, в Москве начался стрелецкий бунт. Стрельцы якобы хотели посадить на трон старшую сестру Петра, Софью, а Петра свергнуть. Так и не добравшись до Рима, чтобы исполнить свой обет, о котором мы говорили, Петр поспешил домой. И хотя мятеж ко времени его возвращения был подавлен, и 56 человек были уже казнены, Петр велел отрубить бороду воеводе Шейну, победившему бунтарей, стрельцов, за излишнюю мягкость. 56 человек, это что еще такое? Всего 56? Петр собрал тогда 20 палачей и начал самоличный сыск, сопровождавшийся дичайшими пытками подозреваемых. Патриарх Адриан, узнав о чинимых царем кровавых непотребствах, приехал к Петру с иконой Богородицы. В ответ на это Петр закричал: «К чему эта икона? Разве твое дело приходить сюда? Убирайся и поставь икону на место. Я побольше тебя почитаю Бога и причистую его матерь. А казня злодеев я богоугодное дело совершаю». Так осенью 1698 года казнили более 1000 стрельцов. 5 голов Петр отрубил лично, чего, конечно же, прежде ни один великий князь и ни один царь не делал. Мало того, он сунул топоры в руки еще и ближайшим своим сподвижникам – Романовскому, Голицыну, Меньшикову. Им тоже пришлось по голове срубить, сдать таким образом экзамен на преданность. Вообразите, как на все это взирали русские люди, никогда своих царей и бояр за подобной работой не видевших, слава богу. Петр хотел и сестру казнить тогда, хотя вина ее так и не была доказана, но его еле отговорили. В итоге Софью постригли под именем Сусанны. С тех пор она бедовала в Новодевичьем монастыре под охраной сотни солдат. Другую свою сестру, Марфу, Петр обвинил в организации связи между Софьей и стрельцами, хотя и это доказано не было. И Марфу постригли под именем Маргариты и отправили в Александрову слободу, где тоже был женский монастырь. Вместе с сестрами подошла и очередь давно опостылевшей жены. Переговоры с ней Петр вел сам. Петр, вынуждая мать своих детей согласиться на пожизненное заточение в монастыре, угрожал ей, что подошьет ее к делу стрелецкого бунта, а тогда ее могут и казнить. Мужа своего, Евдокия, в девичестве Лопухина, уже успела узнать и поняла, что обещание свое он сдержит, обвинит ее в измене и растопчет честь всего рода Лопухиных. Самое страшное, что ей предстояла разлука с ненаглядным сыном Алешей. Алеше было 8 лет всего. Но выбора у Евдокии не оставалось. Евдокия попрощалась с маленьким сыном и отбыла прочь, как пишут, на худой, то есть бедной, старой карете и на худых лошадях, в сопровождении ближайших своих слуг – карлика Ивана и карлицы Агафьи. Так вот она и переселилась в тот самый Суздальский Покровский монастырь. Однако при том судьбоносном разговоре с Петром Евдокия все-таки сумела вытребовать у него, чтобы ее не стригли в монахини, а лишь сослали в монастырь на житье, как мирянку. Подумав некоторое время, Петр от слова, данного своей бывшей жене, отказался и прислал в монастырь своего человека, чтобы тот уговорил ее к добровольному пострижению. Принудительный постриг православной церковью не признавался, но, как мы помним еще со времен Василия III, у доверенных людей были свои методы уговора. Уговорил Евдокию и этот посыльный. При том, что новый русский патриарх Адриан отказывался постричь в монахиню Евдокию Лопухину. Но патриарх Петру был не указ. Царевич Алексей сын Петра и Евдокии, тем временем рос. Мать он любил, хорошо помнил, отца знал мало, отец им не слишком занимался. В общем, приязни между отцом и сыном никогда не было. С 1703 года у Петра были отношения с уроженкой Лифляндии Мартой Скавронской. До Петра она уже состояла в браке со шведским драгуном Иоганном Крузе и носила фамилию Крузе. В 1704 году она приняла православие под именем Екатерины Алексеевны Михайловой. При переходе Марты в православие ее восприемником являлся царевич Алексей. Екатерина стала крестной дочерью царевича Алексея. В 1712 году Петр вступил с ней, наконец, в брак. При этом по отношению к Петру она оказалась в духовном родстве, внучкой. Вырастая, царевич Алексей относился к отцу все строже, все хуже. Петр был настроен отправить его учиться в Европу, подальше с глаз своих. Бывший протоиерей, духовник царевича Алексея Петровича, Иаков Игнатьевич Игнатьев, по сути, заменил ему отца. Однажды Иаков Игнатьев устроил царевичу Алексею долгожданную встречу с матерью, а заодно и с теткой Марфой Алексеевной, теперь старицей Маргаритой, которую, как вы помните, Петр тоже заточил в монастырь. Узнав о том, что эти две встречи состоялись, Петр пришел в неистовство. Он видел заговоры везде и всюду, тем более, что заговоры действительно были, но не в этот раз. Однако сын уже подпал под самые серьезные подозрения. И сам сын знал про это. И мечтал куда угодно спрятаться от отца, да хоть за границу. Был в этой истории еще один священнослужитель, епископ Досифей. По происхождению из дворовых людей Лопухиных, будущую царицу и будущую монахиню Евдокию Лопухину, он знал еще с юности. На протяжении всей жизни епископ Досифей находился в дружеских отношениях с Иаковым Игнатьевым, духовником царевича Алексея Петровича. Горькая судьба Алексея Петровича поломала и судьбу двух этих священнослужителей. Алексей Петрович, как и собирался, выехал за границу, но потом все-таки вернулся, однако угодил под еще более серьезные подозрения, был задержан, его пытали, на пытках присутствовал сам отец, император Петр. 5 июля 1718 года царевич Алексей был осужден на смерть как изменник, хотя вина его как предателя Отечества доказана так и не была. 7 июля 1718 года, согласно официальной версии, Алексей Петрович умер от удара, но на самом деле его запытали до смерти. Во время страшных допросов Алексей успел рассказать, что на исповеди как-то признался духовнику, что желает смерти своему отцу. «Что ж, поди сюда, Иаков Игнатьев, духовник, и тебя мы допросим». На допросе Игнатьев подтвердил эти слова. Однако заметил, что царевич сказал это в ответ на его вопрос. «Не желаешь ли ты отцу своему смерти?» Царевич ответил: «Да, желаю». На что духовник сказал: «Бог тебя простит. Мы все желаем ему смерти для того, что в народе тягости много». За эту свою дерзость Иаков Игнатьев тоже расплатился головой. Его расстригли и обезглавили в Петербурге на Троицкой площади. Епископ Досифей также был арестован. Он обвинялся в заговоре в пользу бывшей царицы Евдокии Лопухиной. Петр добился для него от архиерейского собора лишения епископского чина и извержения из духовного сана. Досифей сказал на соборе о настроениях в русском обществе следующее. «Посмотрите, что у всех на сердцах. Извольте пустить уши в народ. Что в народе говорят?» В том смысле, что если узнаете, о чем говорит народ, вы ужаснетесь. Доказательства его вины, как водится, получили через пытки. В частности, выяснили, что епископ Досифей хаживал к царевне Евдокии, рассказывал ей о своих видениях и пророчествах, и в числе прочего говорил, что царь Петр скоро умрет. Досифей не выдержал пыток и сознался, что желал смерти Петра и неоднократно пророчествовал, цитата, «для того, чтобы быть царевичу Алексею Петровичу на царстве, и было бы народу легче, и строение Петербурга умолилось и пристало бы». Петр был в бешенстве, он публично кричал: «О, бородачи! Всему злу корень! Старцы да попы!» Досифей был колесован, то есть ему отрубили сначала руку, потом ногу, потом обезглавили, потом тело сожгли, а голову воткнули на кол. Обнаружилось тем временем, что у Евдокии Лопухиной после многолетнего заточения в монастыре появился и некоторое время был полюбовник – майор Степан Богданович Глебов. И хотя Глебов уже долгие годы не навещал Лопухину, его тоже поймали, обвинили в заговоре против Петра. Тоже доказать ничего не смогли, однако нанесли несчастному 34 удара кнутом, к ранам прикладывали раскаленные угли, потом рвали щипцами мясо из рук, потом Петр лично приказал его на 3 дня привязать к доске с гвоздями. 15 марта 1718 года на Красной площади майор Семен Глебов был посажен на кол. В тот день стоял 30-градусный мороз, и его одели в тулуп и в шапку, чтобы он пострадал как следует, а не околел от холода раньше времени. Он умер спустя 14 часов, так и не выдав ни звука и не попросив пощады. По все тому же делу о заговоре были казнены несколько священников, а киевский митрополит Исасав успел умереть во время следствия, благодаря чему избежал казни. Но к так называемым бородачам Петр продолжал относиться с недоверием. В январе 1721 года появился Петровский регламент или устав духовной коллегии, согласно которому управление Всероссийской церковью переходило к этой самой духовной коллегии. Так Петр отменил патриаршество на Руси. Церковью с тех пор управляла гражданская администрация. Рассказывают, как происходило первое обсуждение этого документа в собрании с архиереями. Архиереи, конечно же, хотели не духовные коллегии, а хотели избирать патриарха, как то было принято на Святой Руси. «Вы просите патриарха?» – спросил Петр бешено. «Вот ваш духовный патриарх, духовная коллегия, которую я учредил, а противостоящим всему булатный патриарх». С этими словами Петр достал кортик и с мощнейшей силой своей вонзил его в стол. И всем все стало ясно. Вы здесь на секунду остановитесь, люди добрые, и вообразите себе, что было бы тогда с церковью, если бы она, как после Октябрьской революции 1917 года, взяла бы и предала Петра анафеме. Как церковь большевиков анафемствовала. Даже страшно вообразить, как все бы закончилось тогда, зная характер Петра. Это государство, это русская власть, это огромная, неуправляемая, страшная, великая Россия. Тут за шутки рубят языки вместе с головами. Тут за сны глаза выкалывают, которые эти сны видели. Петр, продолжим, повелел называть себя в официальных бумагах и в обращениях без отчества, как раньше величали лишь духовных лиц и святых. Он принял звание Отца Отечества, которое носили языческие императоры Рима. Он принял титул императора. Заметим, что до Петра императором на Руси именовал себя лишь Лжедмитрий I. Современные исследователи, например, Александр Баханов, пишут: «Петр Алексеевич титуально оставался самодержцем, но перестал себя считать русским царем. Царь искренне, как устроение Божие, олицетворял главу всего мирового христианского сообщества. Петр же отбросил христианскую модель, став и предикативно, и фактически только неограниченным владыкой. Вопреки всем каноническим нормам, император стал превозноситься и как глава церкви». Конец цитаты. Претерпел изменения, в числе прочего, тогда и обряд венчания на царство, что проявилось при короновании супруги Петра II Екатерины, той самой Марты Скавронской, она же Крузе. Главное новшество нового обряда состояло в том, что отныне монарх начинал играть ключевую церемониальную роль. Если раньше венчальный убор на голову коронующегося возлагал патриарх, то теперь эта функция перешла к царю, Петру. Сама шапка Мономаха вообще была исключена из действа, и Петр впервые водрузил коронующейся императорскую корону, как то было принято на Западе. Петр возложил императорскую мантию на новую императрицу, вложил ей в руки державу и сам подвел императрицу к царским вратам для священного миропомазания. Все это было беспрецедентным на Руси. Единственный раз подобное произошло, опять же, в 1606 году, когда короновали жену Лжедмитрия Марину Мнишек. Именно она стала первой императрицей на Руси. Но ее короновал не Лжедмитрий, а патриарх. А тут сам Петр совсем управился. Он наверняка знал, что первым императором себя объявлял Лжедмитрий, а первой императрицей была Марина Мнишек. Но эти ассоциации Петра явно не смущали. Не только не русская, но и не православная по рождению женщина во второй раз стала самодержицей России. Все тот же историк Александр Баханов утверждает, что эта новация нанесла урон национальному восприятию царского престола как бога осененного места. Но Петр считал иначе. Иностранцы, с вниманием следившие за русским двором, отмечают огромную привязанность царя к своей супруге. Второй. Современник писал: «Он любил видеть ее всюду. Не было военного смотра, спуска корабля, церемонии или праздника, при которых она бы не являлась. Екатерина, уверенная в сердце своего супруга, смеялась над его частыми любовными приключениями, пишет иностранец. Но зато и он, рассказывая ей об них, об этих приключениях, всегда оканчивал словами: «Ничто не может сравниться с тобою». Однако осенью 1724 года Петр I заподозрил императрицу в супружеской неверности с ее камергером Монсом, братом бывшей любовницы Петра, если помните такую. И этого Монса казнили. Голову казненного царь принес Екатерине на подносе. Полюбуйся, дорогая. Такой характер был у владыки Руси святой. При этом считаем важным заметить вот что. Петр воспринимал православие рационально. Он мог карать лиц духовного звания. Мог забираться в церковную казну и брать, сколько ему требовалось на войну и на иные государевы дела. Вместе с тем он карал за богохульство смертью и, как уверяют, знал огромные фрагменты Священного Писания наизусть. Что, впрочем, не мешало ему продолжать проводить всешутейшие пародийные соборы, за которые его все чаще и чаще именовали антихристом. Но антихристом он не был. Он был великим реформатором и русским самодержцем, повернувшим руль настолько круто, что Россия едва не рухнула от перенапряжения. Другой его реформой, о которой стараются не слишком вспоминать, стал «Устав о наследии престола», появившийся 5 февраля 1722 года. Вопреки русской многовековой традиции наследованию прав по закону рода, Петр провозгласил принцип свободной воли властителя. Цитата. «Кому он и хочет, тому и определит наследство». После случая с Монсом Петр перестал говорить со своей женой Екатериной. Доступ к нему был ей запрещен. Правда, в монастырь ее не отправил. Примирился с ней Петр только при смерти. Правами на престол владели тогда, когда он умирал, и сама Екатерина, его жена, бывшая Крузя, и сын замученного отцом царевича Алексея, Петр, и дочери императора от второй жены Екатерины, Анна и Елизавета. Но в какой-то мере претендовать на трон могла еще и Евдокия в девичестве Лопухина, заточенная в монастырь. А чем, собственно говоря, первая жена хуже второй? Хоть Петр и скончался у второй жены на ее руках, он так и не сказал, кому ж после него управлять Россией. И Россией стала управлять императрица Екатерина I, она же Марта Крузе, дочь латышского крестьянина. Святая Русь, говорите? Да, безусловно, мы не спорим. Главное, чтобы вы отдавали себе отчет в том, что вы говорите, когда вы это говорите. Вернемся к началу нашей истории. Как ни удивительно, но первая жена Петра, Евдокия в девичестве Лопухина, пережила все это. И заточение, и смерть сына, и казни священнослужителей, общавшихся с ней, и страшные подозрения в измене, и казнь любовника. Пришедшая на трон вторая жена Петра, Екатерина, в 1725 году перевела Лопухину в Шлиссельбург, Бастилию в истоке Невы, крепость Орешек. Бывшая латышская крестьянка, вознесенная судьбой на огромную высоту, а ныне императрица Екатерина, знающая о правах на трон и Евдокии, и внука Евдокии, маленького Петра, держала соперницу в строго секретном заключении в Шлиссельбурге как государственную преступницу. Но Екатерина правила всего 2 года и, захворав, умерла в 1727 году, в мае. Так трон перешел к Петру II, внуку Петра Великого и Евдокии, жены его в девичестве Лопухиной. С воцарением своего внука Петра II Лопухина была с почетом перевезена в Москву и поселилась в Новодевичьем монастыре в Лопухинских палатах. Верховный тайный совет издал указ о восстановлении чести и достоинства царицы. Ей предлагали переехать в Московский Кремль, но она отказалась. Цену суете земной она давно поняла. Казалось бы, вот оно и счастье, и вознаграждение за все перенесенные беды. Имя и род ее более непоругаемы, а внук Петр II любит свою бабушку и правит империей. Но бабушке довелось пережить и внука. Петр II простудился на военном смотре и скоропостижно скончался в 15 лет. После смерти Петра II в 1730 году снова возник вопрос о том, кто станет его наследником. И Евдокия в девичестве Лопухина упоминалась в числе кандидатур на престол. Нет, только вообразите себе судьбу этой женщины. Годами, десятилетиями жить под страхом казни, потерять всех близких и едва не стать в финале императрицей. Существует свидетельство, что Евдокия Федоровна отказалась от престола, предложенного ей членами Верховного Тайного Совета. Степан Васильевич Лопухин, двоюродный брат Евдокии, вспоминает. «Когда государь-император Петр II скончался, тогда меня, призвав князь Дмитрий Голицын, да фельдмаршал князь Долгорукий, имели рассуждение, кого выбирать на престол. И сперва говорили о царице Евдокии Федоровне. Но она уже была стара. И потом положили намерение к выбору на императрицу Анну Иоанновну. Это, впрочем, уже другая история. Умерла Евдокия в девичестве Лопухина в 1731 году. Перед кончиной последние слова ее были: «Бог дал мне познать цену величия и счастья земного». В том смысле, что малая у этого цена. А теперь еще одна короткая история. В 2005 году я впервые попал за границу, в Париж. Не знаю, можете ли вы вообразить, что для меня, советского мальчика, родившегося и выросшего в Советском Союзе, значила за граница. Это был огромный, непостижимый, чужой мир, куда я вдруг, вчерашний командир отделения ОМОН, угодил, потому что я написал первую свою книгу. И ее перевели на французский. И мои издатели позвали меня в гости, в Париж. Я вышел из самолета, и в зале прилета меня встречала миловидная девушка, говорившая по-русски заметным акцентом. Она работала в том издательстве, что опубликовало мою книгу. Мы ехали в такси, я во все глаза смотрел на предместье Парижа, на неведомый мир и не переставал удивляться, куда меня, деревенского мальчишку с рязанской деревни, занесла жизнь. Я спросил мою любезную сопровождающую, откуда она знает русский язык. «Я русская», — сказала она спокойно. «Я внучка эмигрантов гражданской войны». Вскоре я узнал, что она из русской аристократии. «А кто в вашем роду?» — спросил я. В 2005 году я никогда не видел русских аристократов. Но только если в советских фильмах, где этих аристократов изображали советские артисты, чаще всего почему-то еврейского происхождения. Моя сопровождающая назвала несколько фамилий, чье звучание мне было известно с детства, по учебникам истории. «А еще по одной линии мы – Лопухины», – сказала она. Евдокия Лопухина была женой Петра Великого. Она – наш предок. Петр заточил ее в монастырь, – рассказала мне моя собеседница. Как огромна, как страшна, как прекрасна русская история. И как там все близко. Потом, несколько лет спустя, когда мы подружились с моей сопровождающей и ее прекрасной семьей, с ее братьями, с ее мужем, с их многочисленными детьми, я пригласил их к себе в гости, в Россию. И они приехали в мою деревушку. И они купались в реке. Деревенские дети, мои дети, дети потомки Лопухиных из того самого рода, что был на русском престоле. Того рода, что претерпел и в 1698 году, когда Евдокию отправили в монастырь, и в 1718 году, когда казнили ее сына Алексея Петровича, и в 1917 году, когда их потомки были вынуждены оставить Россию. И тем не менее, мы все здесь, мы длим прошлое, обращая его в будущее, и ненависти в наших сердцах нет. Они сами мне сказали, Лопухины, нет злой памяти и ненависти в их сердцах. И я верю им.